новая волна иконоборческих гонений. Точка. Торжество православия. Стало быть, сегодняшняя лекция, видите, едва ли не самая напряженная. А теперь, собственно, тема уже как мы ее формулируем, вот на эту лекцию двойную. Первый пункт. Служение святителя Никифора. 806-815 годы. Точка, и в том же пункте. Вторая михианская схизма. Михианская. Это опять Моисия. Это опять прелюбодеяние. Это то, что называется снова здорово. Так вот, вторая михианская схизма и действие патриарха Никифора по ее преодолению. Действие патриарха Никифора по ее преодолению. Второй пункт. Император Лев V Армянин и его преемники. Двоеточие. Вторая волна иконоборческих гонений. И в том же пункте через точку агония иконоборчества. Третий пункт. Мероприятия правительства императрицы Феодоры. Малый поместный собор. Тире март 843 года. Точка в том же пункте. Торжество православия. Четвертый пункт. Патриаршее служение святителя Мефодия. Великая чистка иконоборцев. Все через точку. Борьба, чистка, да, чистка. 20 000 низложенного духовенства всех степеней – это чистка. Великая чистка иконоборцев, точка, борьба с правой оппозицией. И в том же пункте заключения. Вот это сегодняшняя наша тема. Напряженная, но надо выдержать. Правая оппозиция. Хорошо, что вы спросили, раз не понимаете. Правая оппозиция, она студийская. Она, знаете, так это все тихо продолжается. У нас была с вами протостудийская, первая михианская схизма. У нас будет студийская, вот сию минуту, вторая михианская схизма. И, наконец, достанется борьба с правой оппозицией святителю Мефодию Константинопольскому. Так что ж теперь поделаешь? Как всякий средний путь царский, он получает удары с двух сторон. Это был путь Тарасия, это путь Никифора, и это путь Мефодия, и это путь патриарха Тихона Московского, это путь патриарха Сергия Московского, то есть на будущий год нам с вами достанется. Тоже. Значит, мы помним, что в 802 году свергли Ирину, хотя монашеская партия была недовольна, а в одни ее преступлений ей даже мир волила. Император Никифор I был на следующий же день миропомазан и коронован Тарасием. И это только лишний раз убедило народ, что Ирину Тарасий терпел в последние 5 лет ее правления с великим трудом и еле-еле. И, наконец, церковную ситуацию при новом императоре можно определить как относительно спокойную, но равновесие было неустойчивое. Мы помним, что в 99 году вернули Феодора Студита в студийский монастырь. Вот это расцвет его литургической деятельности. Мы помним, что Иосифа Кафарского, который когда-то венчал Константина VI с Феодотой, Таратий вынужден был запретить в служении, и он так и живет под запретом вот все эти годы. И, наконец, у студитов, особенно с воцарением нового императора, возникают некоторые мрачные предчувствия. К счастью, мрачные предчувствия не оправдались, то есть Никифор во всем ориентировался на патриарха и решительно не думал что-либо менять в церковном устроении. В этом отношении он действовал и как Ельцин, и как нынешний Путин. Но, как финансист, и такой финансист цепкий, он обратил внимание на то, что церковь заласкана. То есть она всяческими пользуется льготами и не платит никаких государственных повинностей и налогов. И он решил поприжать. То есть все монастырские имения и имения, принадлежащие сиропитательным, благотворительным и прочим учреждениям, он ввел в единую государственную систему налогообложения, а также монастырских служек освободил от белых билетов, то есть стал их тоже призывать в армию. До этого их не брали. Ну, обыкновенная вот такая вот, ну, государственническая политика.
Да,
служек. Ну, трудников монастырских. Ну, вот, да нет же. Вот сейчас, например, в Троице-Сергиевой лавре 358 монахов и 2050 с чем-то служителей. Вот этих 2050 с чем-то служителей, из них более половины мужского пола. Вот по тем, по тому счету, все вот эти монастырские служки освобождались от воинской повинности. Вот, наконец-то. Итак, и вот эта ситуация, ну, что же, так сказать, студиты и вообще вот такая вот правая монашеская оппозиция с неудовольствием поджала губы. Феофан Тигрянский впоследствии рисует Никифора черными красками, но, к счастью, другие исторические источники эту картинку, так сказать, регулируют и во многом опровергают. Но ни одна напряженная ситуация внутри страны при жизни патриарха Таратия в открытый конфликт не перешла. 25 февраля 806 года Таратий скончался, был погребен в собственном имении, где он сам же основал и монастырь. И торжественные похороны его, конечно, в которых, так сказать, во всей траурной церемонии очень принимал участие император и весь двор, то есть это было объявлено как великое национальное горе. Вот это значит завершение служения святителя Таратия. Продолжалось оно 22 года, но всякий раз, когда заканчивается служение предстоятеля церкви, мы все осеняем себя крестным знамением и мысленно-то проговорим: отмучился. Отмучился. Даже если, так сказать, вроде его служению сопутствовали церковные успехи, и даже крупные.
Не только о любом человеке.
Вы знаете, но о предстоятелях особенно. Очень быстро был избран новый патриарх, и тоже Никифор, притом секретарь Тарасия, притом из мирян, опять-таки, как и сам Тарасий, то есть 3 дня. Постриг в Ритофор, посвящение, значит, в предыдущие ступени иерархии и интронизация.
А где кто там?
А он был не женат. Так что все было спокойно. Вот. Но вот патриарх Никифор в том же 806 году снимает запрещение с Иосифа Кафарского. Он считал, что ему уже эпитимии достаточно. А сколько лет-то прошло? Считаю, почти 10 лет. Он считает, что ему эпитимии достаточно, и вновь его возвращает не только к священническому служению, но и в прежнюю должность ключаря или эконома кафедрального собора, то есть Святой Софии Константинопольской. И вот тут ясно, что начинается брожение, которое вот-вот перейдет в открытый конфликт. Мы помним, что Иосиф Кафарский когда-то, в 97 году, был запрещен по требованию студитов, и теперь, значит, восстановлен в священническом служении игумену. Вторая схизма также получает, но она еще не совершилась, но она уже назревает. Она опять получает название «Михианская», «Михия прелюбодеяния». То есть восстанавливают в служении, значит, священника, который венчал прелюбодеев. У нас вообще не было проблем. Иван Грозный женился 7 раз. Петр I постриг свою первую жену, Евдокию Лопухину, без малейшей вины. Да у нас вообще на это никто не смотрел. А тут были дела построже. И духовенство, конечно, гораздо влиятельней, нежели в России. Хотя здесь это та ситуация, про которую говорят, что человек уже становится на цыпочки. Ведь уже ни Константина VI нет в живых. Это несчастная Феодота неизвестно где. И вообще, из-за чего разговор? Уже давным-давно можно было предать это дело на волю Божию, что и сделал патриарх Никифор. Вдобавок вопрос о втором венчании в это время вообще решался по-разному. Каноны священные ведь как-то очень глухо сообщают, какая причина является достаточной для расторжения церковного брака. Это вот Всероссийскому поместному собору 17-18 года, вот им достанется это разбирать. Так там 3 положения целых, то есть 3 определения о разводе. Так вот, например, Василий Великий считал, что прелюбодеяние жены достаточно для развода, а прелюбодеяние мужа нет. Ничего себе. Вот именно. Вот именно. Умница. Так вот, а дело было просто в имуществе, потому что оно было записано на мужа. Хлопот не оберешься. Так, отдал жене ее приданое и гуляй, матушка. А тут уже, так сказать, начинаются всякие проблемы. И вот святитель Никифор впервые ставит этот вопрос не на гражданскую, а на церковную основу. И вот он, только он, какое время-то, разрабатывает чин венчания второбрачных. До этого просто церковь пользовалась, по сути дела, в отношении бракоразводных дел римским правом гражданским. А вот венчание, чин венчания второбрачных, вот он был разработан святителем Никифором Константинопольским. Некоторые моменты чина венчания второго брака мы сейчас рассмотрим. Это важно и поныне.
А он у нас не патриарх еще?
Патриарх?
А в чем как святитель?
А святитель это святой патриарх. Святитель это святой епископ. И прославлен он как святитель. Мы сейчас все ведем речь о святых патриархах. И Тарасий, и Никифор причислены были к лику святых почти сразу. Первое. Священническая молитва о второбрачных. Она существенно отличается от священнической молитвы о первобрачных. Сразу прошение идет. Владыка, Господи Боже наш, всех щадяй и о всех промышляй. То есть речь идет не о торжестве, а о пощаде. Тайная веды человеческая, очисти грехи наши и беззаконие прости рабов твоих. Призывая я покаяние, подавая им прощение прегрешений, грехов очищения, прощение беззаконий вольных и невольных, веды немощное человеческого естества, создателю и содетелю, и жераву блудницу простивый, и мытаря покаяние приемый, не помяни грехов наших, неведения от юности. Аще бо беззаконие назреши, Господи, кто постоит тебе. Вот это первая священническая молитва в чине венчания второбрачных. Ну, кто у нас венчан? В церкви те помнят, что при первобрачном венчании поминаются славные пары Ветхого и Нового Завета, Авраам и Сара, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль, без Лии, об этом не касаются Иаков и Рахиль. Иосиф и Акинефа, Моисей и Сепфора, а также Иаким и Анна, и уже Захария и Елизавета, это уже вот Иаким и Анна и Захария и Елизавета, это пары, которые уже стоят на рубеже Ветхого и Нового Завета. Вместо этого поминается блудница Рах, хотя и она участвует в родословии Иисуса Христа. Откройте Евангелие от Матфея, проверьте, все есть. И, наконец, мытарь, именно не смевший глаза поднять к небу, а только «Боже, милости будь ко мне грешному». И затем вторая священническая молитва. «Ты, Владыка, присвоивай рабы твои я». Имя Рек, то есть оба имени называются, имя Рек, имя Рек, даруй им мытарево обращение, блудницы слезы, разбойничье исповеданье, воеже сподобитеса и небесного твоего царствия. Таким образом, во втором браке совершается не торжество, от снисхождения к немощи, почти разрешение от эпитимии.
А тогда благословение получается есть во втором браке?
Конечно, есть. Я что же я читаю?
Когда вот это, что первый брак благословляется, второй попускается, а третий...
Это фольклор. Это а первый, а третий тестится, да?
Это...
Нет, нет, нет. Разрешаются три брака, третий тельпится называется, но это все фольклор.
Четвертый запрещается.
Нет, четвертый запрещается, да. Третий тельпится. Так вот, это все, друзья мои, фольклор. Это поговорка. Благословение есть, но видите, оно совсем другого характера. Это как бы вот снисхождение к немощи и разрешение от эпитета. Священническая же молитва, третья. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, вознесися на честный и животворящий крест, очисти беззакония рабов твоих и плотского рождения немогущих понести, то есть опять ради немощи человеческих, во второе бракообщение сходится, помилуй и прости. Уж настолько все ясно, что только руки в рот. Так вот, и наконец, чин краток и не так торжествен, естественно, как первый. Ну, я уж не говорю о том, что... Если уж так вот все по чину, то даже наряд венчальный невесты отличается. В свое время полагалось не цветы и фата, а белый плащ, которым, значит, вся голова покрывается, все волосы, значит, убраны. Вот. Между прочим, и точно так же употреблялось, когда пара уже давно, так сказать, состоит в гражданском браке, а венчаться решила по прошествии там нескольких лет. Это тот же чин. Да. А белый плащ нормально.
Михайловна, а если третий брак, будут венчать?
Будут.
Ни разу не венчаны?
Будут, будут. Третий брак, ни разу не венчанный.
Вот есть...
Да, но два предыдущих венчаны? А, так два предыдущих, это просто сожительство. Ну и что? Поскольку существует церковный брак, если употреблялся только гражданской, то с точки зрения церкви это сожительство. Если это не крещеные, то третий брак считается как первый, потому что в христианстве за язычество не судят. А если были крещеные, то, друзья мои, потерпите по второму чину. Вот так вот. Тем временем, значит, пока патриарх Никифор разрабатывает чин о второбрачном, к церкви готовится раскол. Притом на грани раскола находятся подвижники благочестия. Эти подвижники – это опять Платон, бывший игумен монастыря Саткудион, теперь он, значит, уже на покое. И главное, Феодор Студит, его племянник. То есть они в Студитском монастыре поминают Никифора как законного патриарха, но не признают его акта восстановления, значит, в служении эконома Иосифа, поэтому демонстративно отказываются служить в Софийском соборе и вслух и гласно критикуют действия патриарха. Ну, газет не было, но весь Константинополь и так знает. Но это бы еще полбеды, а они пишут об этом папе Римскому. Идут буквально письма одно за другим. То, что вот мы сейчас называем мешками. К счастью, в это время сидит на римском папском престоле Лев III, патриарх православный, то есть папа православный, из, к счастью, умеренного характера. Лев III. Вот который в свое время в 800 году венчал Карла Великого как императора Священной Римской империи. Он все еще жив и пребывает в относительном здравии.
А почему он венчался? Это какое-то деление?
В смысле Карла Великого? Так дело в том, что на престоле-то Константинопольском сидит Ирина. И поэтому они сочли так, что Константинопольский престол вдовствующий, поскольку там не император, а императрица. Словом, это длится все дело целых 2 года, до 808 года, и патриарх все терпит. Вот я вам скажу. Вот это как раз свойство первосвятительского служения. Служение примирения. Авторитет преподобных в Константинополе весьма велик, поэтому церкви грозит раскол. Кстати говоря, вот эти письма в Рим, они безусловно приводили к подрыву авторитета и патриарха, и Константинопольской кафедры. Не говоря уж о памфлетах Феодора Студита, что ты, мол, Византида, ругательница, ты всегда противишься истине и так далее. Это все его лексика и его выражение. Кстати говоря, в это же время Феодор Студит продолжает свой подкоп под авторитет 7-го Вселенского собора. Все продолжает. Мало того, он, то есть Федор Студит, значит, обращается к папе Льву Третьему и другую, обращается к папе Льву Третьему о третейском суде, то есть почти ищет вмешательство папы в восточные дела Византии. А Рим и так этим занимается. Кстати говоря, при этом он много льстит и Риму, и лично папе. То есть пишет о власти ключей. Мы будем это через раз проходить. О третейском суде папы над церковными делами Востока. О первенстве власти, а не чести. О высшем авторитете папы при обсуждении церковных новшеств. Стало быть, и чин старобрачия тоже надо в Рим посылать, хотя там абсолютно разные литургические традиции. Словом, идет откровенное нагнетание напряженности внутри церкви. И ситуацию усугубил архиепископ Иосиф Фессалоникийский, то есть родной брат Феодора Студита, который приехал навестить брата в Константинополь, прожил 1,5 года и ни разу не навестил патриарха, и ни разу не отслужил литургию. Тоже причислен к лику святых. Да, всего именно 8 века. Платон, Федор и Иосиф, все трое причислены к лику святых, и уж именно семейка. Так вот, наконец, император уже послал к нему посланца и указал Иосифу на его неприличное поведение. Наконец, в конце 808 года терпение патриарха кончилось, и он принимает уже церковные меры крещения. Все трое в декабре 808 года были запрещены в священнослужении, то есть Платон, Феодор и Иосиф, и временно заключены в монастыре Святого Сергия в Константинополе же, а Студийский монастырь уже по приказу императора окружен войсками. Ну, для чего, не очень понятно, но, видимо, для страха. И в январе 808 года состоялся архиерейский собор поместный, законный, под председательством Никифора, на котором признаются действия покойного Тарасия и ныне здравствующего Никифора спасительной экономией. От слова «ойкос» – «дом», то есть спасительным церковным домостроительством. Феодор, Платон и Иосиф призваны смутьянами и сосланы на Принцевые острова. То есть места не столь отдаленные, это рядом с Константинополем, вплоть до покаяния, но с правом бесцензурной переписки. Вот этой перепиской Феодор широко пользуется и опять пишет в Рим с целью дискриминировать архиерейский собор 809 года. Вот в этих письмах Феодор отрицал даже автокефалию Константинопольской церкви. Пишет он так: «Они, восточные патриархи и иерархи, не побоялись составить еретический собор», то есть января 809 года, «хотя не властны составлять и православного собора без вашего ведома. Тем более справедливо было бы твоему божественному первоначальству», это Льва Третьего, «составить законный собор и правым учением отразить еретическое». Словом, претензии Рима, которые разрешились в 1054 году, вот они-то подпитывались веками. Но первым, кто обратил на это внимание, был только патриарх.